Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. И с удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час здесь, в студии «Радио Вера», вместе с нами и вместе с вами Леонид Терушкин, заведующий архивным отделом научно-просветительного центра «Холокост». Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы уже как-то в наших программах деятельность научно-просветительного центра «Холокост» освещали. Ну, в одном аспекте мы говорили про замечательное издание, очень важное издание, посвященное письмам. Напомните, Леонид, как оно называлось?
Это была и остается серия сборников «Сохрани мои письма».
Был у нас, правда, в гостях не Леонид Терушкин, а его коллега Роман Жигун. И вот мы договорились, что мы продолжим наше общение про центр «Холокост». Кстати, почему? Вот все время хочется сказать научно-просветительский центр по аналогии. И когда ваш коллега Роман приходил, он уже, видимо, научный горьким опытом, мне раз, наверное, 6 сказал Лёша, ну, просто с Ромой знакомы очень много лет, говорит: Лёша, только я тебя очень прошу, научно-просветительный, это важно.
Ну, вы знаете, я уже перестал обращать на это внимание. Возможно, с точки зрения русского языка так будет грамотней, но, к сожалению, мы все-таки стараемся говорить так, как мы записаны в учредительных уставных документах. Переделывать документы – это очень тяжело и мучительно. Так что уж ладно, мы как-нибудь поживем просветительным, но для удобства можете просто говорить «Центр Холокост» и все.
Да, безусловно, в течение программы так и будем говорить. А мы с Леонидом вот перед самым началом передачи рассуждали, много ли людей у нас в стране знакомы с деятельностью центра «Холокост». Я думаю, что мне хотелось бы верить в то, что много людей знакомы, потому что это очень важная деятельность и для нашей истории, и вообще в целом для понимания происходившего в 20 веке, происходящего сейчас. Но все же, наверное, далеко не все, даже из наших слушателей, знают, чем же центр «Холокост» занимается. Что такое «Холокост», я уж думаю, все знают, а вот чем занимается центр «Холокост», давайте сейчас поговорим подробней.
Хорошо. Собственно, центр «Холокост» был создан в 1992 году, так что в будущем году у нас юбилей, 30 лет. Собственно, задача центра «Холокост», которую он перед собой ставил и продолжает осуществлять, это сбор свидетельств о событиях «Холокоста», как на территории бывшего Советского Союза, так и в Европе тоже. Это мемориальные программы, образовательные программы, то есть просветительская деятельность среди учащихся, студентов, педагогов, да вообще широкой общественности. Естественно, это сбор архивных материалов, свидетельств в письменном, аудиовизуальном варианте, издание книг, посвященных теме «Холокоста». Да, в общем-то, вот это основные направления. Сопредседателями центра «Холокоста» являются профессор Илья Альтман и писатель Алла Герпер. Но первым, конечно, руководителем научно-просветительного центра «Холокост» был писатель Михаил Гефтер, которого, к сожалению, давно уже нет с нами. Собственно, он и сформулировал основные вот эти направления деятельности центра. Они остаются генеральными. Конечно, мы активно сотрудничаем с различными организациями в России, за рубежом, научными, историко-культурными, да и с частными лицами тоже, разумеется. У нас много партнеров, в общем-то, за рубежом. Это и музей мемориала «Холокоста», это различные университеты. В общем-то, я не хочу, чтобы сейчас это превращалось в какой-то отчет о проделанной работе.
А тут важно понимать, что это не отчет о проделанной работе, а мы рассказываем людям, которые, возможно, о «Холокосте» знают из школьных учебников. Ведь вообще...
Кстати, о школьных учебниках.
Кстати, о школьных учебниках, да, сейчас тоже расскажете. Но вот, мне кажется, у нашей памяти есть такое свойство, и вообще у человеческих человека есть такое свойство закрываться от неудобных тем и от неудобной памяти. Мы в последние годы достаточно часто оперируем, в том числе и в наших программах, вот этим термином «неудобная память», когда говорим об истории 20 века. К сожалению, поводов для этого, для того, чтобы поговорить об этом, немало. И событий в нашей истории, в нашей мировой истории, в истории нашей страны, которые можно было бы подвести вот под это определение, неудобная память тоже очень много. И поэтому вот мне вдвойне важно о том, чтобы мне, нам, всем, наверное, хотелось бы, чтобы как можно больше наших слушателей, даже иногда через «не могу», к этой тематике обращались, и можно было бы послушать о том, что делают люди, которые стараются вот эту неудобную память, наверное, плохой термин, но другого нет, сделать достоянием всеобщим.
Хорошо. Но я бы не сказал, что тема Холокоста – это неудобная память.
Но
она за собой, она, если глубоко погружаться в нее, и сейчас, через практически 30 лет после серьезного и обстоятельного изучения этой темы, она действительно вызвала, она разбудила несколько неудобных, более мелких, региональных, местных, таких каких-то памятей, разумеется. Это даже... И они стали не то чтобы неудобными, они стали даже очень болезненными. Это такая память, о которой не всем хочется действительно вспоминать. Хотя вся сама по себе тема Холокоста, ну, она была, в общем-то, устранена, как и не только она, из памяти, так сказать, советских людей на протяжении всего, практически всего существования, послевоенных лет до конца жизни Советского Союза, хотя это было сделано совершенно искусственно, и сейчас не имеет смысла говорить, по каким причинам, но когда с конца 80-х, начале 90-х годов, еще в разных регионах тогда Советского Союза, затем уже в самостоятельных государствах, возникших на его обломках, стали возрождаться, естественно, еврейские общины, пытаться возродиться, стали рассматриваться какие-то темы местной региональной истории. Естественно, тема Холокоста не могла не всплыть. Она выплеснулась долгие годы, десятилетия, сидевшие где-то, естественно, в генетической памяти, а также остававшейся такой памяти семейной, кухонной, я бы сказал. Как были кухонные разговоры в советские времена, можно было говорить о том, о чем нельзя было говорить вслух громко, то здесь тоже кухонные разговоры были и о трагедии Холокоста, связанной со многими семьями. Даже не только еврейскими семьями, но теми, которые имели отдаленные еврейские корни. А дальше, в общем-то, эта тема повела и потащила за собой еще целый ряд вопросов, целый пласт стал выплывать. Это те темы, которые не любили и не хотели рассматривать в Советском Союзе. Да и сегодня они еще... Не совсем. Там еще остались неудобные аспекты. Это нацистский оккупационный режим на территории Советского Союза, разные отношения местного населения к этому режиму. Вот. Это соучастие...
По разным причинам разные отношения.
По разным причинам разные отношения и разные последствия этого отношения. Это болезненный вопрос, очень болезненный, очень неудобная память о том, что такие масштабы Холокоста. Одни германские нацисты, оккупационный германский режим не мог осуществить только самостоятельно, что в этом много кто участвовал, ему помогали и довольно активно. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. О том, что это большая
тема... А вот это, простите, Леонид, это вот как раз и есть аспекты той самой неудобной памяти, о которой я говорю.
Да. Да, до сих пор сейчас, если в России, в общем-то, тема Холокоста, она стала, она не только легализована, она, в общем-то, и в школе изучается, лучше или хуже, это другой вопрос, что об этом действительно говорят, пишут, выходит масса книг, и, в общем-то, многие историки, занимающиеся темой Второй мировой Великой Отечественной войны, прямо или косвенно затрагивают тему Холокоста, и вообще, изучая оккупационный режим, без этого, эту тему нельзя не затронуть. То дальше вылезают вот эти самые скелеты из шкафов, болезненные, неприятные, и, скажем, в разных регионах России, в разных регионах и в разных государствах бывшего Советского Союза возникают когнитивные диссонансы. Как, например, ну, скажем, в Прибалтийских республиках, где-то в Украине, где-то еще. Как, вы понимаете, что я хочу сказать, как совместить в одной памяти, исторической памяти, то, что, скажем, данная территория или население данной территории были одновременно и жертвами, и соучастниками каких-то преступлений. Некоторая часть.
Но тут нельзя все-таки не говорить о том, что в любой стране, даже если мы берем события Второй мировой войны, в любой стране такие проявления имели место быть, которые затронула война.
Они имели место быть в каждой стране, безусловно. И, к сожалению, они почти везде носили массовый характер. Давайте будем говорить прямо. Другое дело, какое сегодня отношение к тем, кто участвовал в Холокосте. Герои они или негодяи, понимаете?
Ну, так же, как, простите, это уже мы там отвлекаемся конкретно от темы Холокоста, от темы истребления евреев, Хорватия во Второй мировой войне. Вот сейчас участие Хорватии во Второй мировой войне в самой Хорватии оценивается резко негативно, но при этом люди, которые участвовали, были пособниками нацистского режима, были одним из самых активных участников операций, в том числе против там сербского населения, против еврейского населения. Этими именами этих людей называются улицы. Почти как в каждом городе там есть улица Ленина, почти в каждом маленьком, у нас в каждом маленьком городе Хорватии есть улицы, мне даже сейчас не хочется называть имена этих людей, есть улицы, которые вот сейчас, в наше время, называются их именами.
Понимаю. Так, собственно, ну, Хорватию, в Хорватии не бывал, не знаю, но ведь достаточно посмотреть, только поймите меня правильно, я не собираюсь швыряться камнями в чьи-то огороды, и, скажем, в Украине постоянно происходят такие конфликты, называются имена деятелями как бы борьбы с коммунистическим режимом, но в то же время одной рукой они боролись с коммунистическим режимом, не буду уточнять как, другой рукой они в то время уничтожали евреев. Из-за этого тоже возникает целый ряд конфликтов. То же самое происходит и в Прибалтике. В этом смысле Россия находится в чуть более лучшем положении. У нас все-таки, понимаете, нужно и следует рассматривать тех, кто с оружием в руках сотрудничал с нацистским оккупационным режимом, но это не значит, что мы их должны, мы можем их попытаться понять, мы не оправдываем их. Они не становятся национальными героями. Они не входят в пантеон героев. Скорее, просто мы их рассматриваем и изучаем мотивы их поведения. Кстати, заодно с изучением масштабов их преступлений. Ну, видите, мы сразу уходим вот такие... Вот они, болезненные темы, сразу стали вылезать, причем география оказалась достаточно широкой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях Леонид Терушкин, заведующий архивным отделением научно-просветительного центра «Холокост». Ну, мы сейчас продолжим говорить про деятельность центра «Холокост», но мы интересную тему затронули, да, вот этой неудобной памяти и как она отражается в разных странах. Да, в России ситуация в этом отношении, наверное, в этом отношении чуть проще.
У нас... Нет, я не говорю, что
она
у нас...
Она не проще даже,
что,
знаете,
у нас все замечательно.
Нет,
у нас,
нет, абсолютно
у нас
нет.
Немножко другой вектор. У нас действительно темы Холокоста изучаются. Очень много людей, педагогов, историков в разных регионах России, даже тех, которые совершенно не были затронуты событиями Второй мировой войны. Знаете, какая-нибудь Сибирь, Дальний Восток, Урал, интересуются этой темой. И, в общем-то, есть и поддержка официальных структур. У нас есть немножко другие проблемы, где-то сложно, десятилетиями, годами не решаются какие-то проблемы, скажем, с установкой памятников. У нас не то чтобы... Нет, у нас ни в коем случае не чтят убийц, но у нас иногда трудно поставить памятник жертвам.
Да, вот, это очень верное замечание, особенно когда ты каждый раз приходишь к Соловецкому камню. Ну, хорошо, у нас на проспекте Сахарова появился большой монумент жертвам репрессий. Можно долго там обсуждать, на месте ли он, в хорошем ли он месте, но появился. Но я даже вот про другое, я скорее о том, что у нас эта тема не забывается благодаря тому, что постоянно вообще говорят о войне, благодаря тому, что у нас тема Великой Отечественной, именно Великой Отечественной войны, она на государственном уровне постоянно как-то прорабатывается, но все-таки десятилетие такого государственного антисемитизма, который нигде никак не декларировался, и даже наоборот, но тем не менее уши его торчали отовсюду, тоже не могли пройти мимо. И тоже вот в этой всей проблеме они видны прям вот...
Да, разумеется. Осталось наследие многих десятилетий еще Советского Союза. Его приходится преодолевать. А может быть, и более глубоких. Дальней эпохи наследие, конечно. В России нет государственного антисемитизма, хотя, как вы понимаете, достаточно заглянуть в интернет, и мы увидим, как вылезает бытовой.
А бытовой не государственный, бытовой, опять же, везде есть.
Он не везде, к счастью, есть.
Не везде?
Нет, давайте все-таки не будем преувеличивать. На самом деле, если никто не говорит, что в России все вдруг полюбили евреев, особенно за последние 30 лет. Ничего подобного. Но, в общем-то, можно сказать, что масса людей отошла от стереотипов. Отошла от стереотипов и, по крайней мере, пытается в чем-то разобраться, что-то читать, интересоваться, а не просто огульно выбрасывать какую-то муть в интернет. Есть определенные маргинальные группы людей, которым вообще все равно. Они ничем все равно интересоваться не будут. Им они привыкли, что во всем евреев надо обвинить. Вплоть до того,
скорее,
что.
Да, я скорее про то, что вот такие группы есть везде.
Есть, есть. Ну, вы понимаете, они все-таки погоду в России не делают.
Как и везде, собственно, слава богу.
Да, слава богу. Скорее, с наследия какого-то Советского Союза затрудняет нам работу. Многие люди боятся рассказывать о том, что было в те годы. Вот как берем какую-нибудь конкретную семью, а мы очень много работаем по семейным же архивам и материалам. Государственные архивы мы не забываем, но важно пройтись по семейным архивам, разбудить какую-то семейную память. Так вот, есть люди, которые десятилетиями молчали и молчат о событиях того времени. Причем ничего ужасного они не совершали, просто их родные погибли, стали жертвами. Они никогда не вспоминали, что их родители были евреи, как евреи они погибли, были расстреляны. Они вычеркнули это из своей памяти.
Но как и с массовыми репрессиями в нашей стране.
Да, разумеется.
Я даже по своей семье сталкивался с тем, да, что это была неудобная тема.
Но, понимаете, если мы сравниваем с темой массовых репрессий, люди все-таки помнили, члены семьи врагов народа, те, у кого в семьях были репрессированные, они знали, что они в свое время пострадали. И могли бы... И кто-то сильнее, кто-то слабее, вот. А здесь-то, в общем, за что страдать? Убили немцы, оккупанты. Эти люди не могли пострадать за то, что их предки-евреи были расстреляны германскими нацистами.
Помните, такой фильм был, не знаю, как вы его оцениваете, он называется «И все осветилось» или «Свет вокруг», «Свет везде», где молодой человек из Америки приезжает в Украину, и они должны поехать на место массового захоронения. Я вижу, вы киваете, что вы прекрасно знаете, о чем идет речь. Ну вот слушатели наши могут не знать, но фильм известный. Там Евгений Гудь, музыкант из «Гоголь Борделла», играет главную роль. И вот старик, антисемит, который везет их и постоянно возмущается, что он должен везти непонятно куда, непонятно кого, еще тут еврей в машине сидит. А в конце фильма выясняется, что он от себя-то бежал все это время.
Да, и такие люди были. Я понимаю, что я помню, как я работал в одном архиве, кажется, это было в Брянске, просил показать мне некоторые документы, это касалось, они говорят, это закрытые документы, сказали в местном архиве. Я говорю, а почему закрытые, собственно? А вот там есть сведения, вы наверняка будете писать там о партизанах, об уничтожении евреев, там брячник, буду, эта тема нас интересует, конечно. Я говорю, но там же будут излучать имена всяких коллаборационистов. Я говорю, ну, будут, конечно, а что? Собственно, хотя они меня интересуют постольку поскольку. А вот их потомки могут быть огорчены. Я говорю, ну, что поделать, я уже не могу поменять этим людям их предков, с одной стороны.
Биографии.
Да, с другой стороны, я не собираюсь никого ни в чем укорять. В-третьих, говорю, очень странно, у вас странная позиция. Вы не хотите дать мне доступ к именам коллаборационистов и, так сказать, соучастников Холокоста, и таким образом закрываете имена жертв, которые в этих архивных материалах есть, и закрываете от общественности имена тех, кто евреев спасал. Я говорю, не пойму, кто вам ближе? Пришлось как-то так вот повернуть вопрос.
Но это, к сожалению, популярный вопрос.
Ну вот, да, есть такие стереотипы. Да, есть такая неудобная память. О ней можно говорить много, но есть другие нюансы, например, связанные с тем, что где-то евреи, они как бы не свои. Это чужаки. То есть, если мы говорим там о Смоленске, какой-нибудь деревне на Смоленщине, да, на Брянщине, в Крыму, евреи там жили исторически там очень-очень долго, и какая-то память даже у местного населения сохранилась. Она лучше или хуже? Ну, неважно, она сохранилась. А вот если мы возьмем, например, регион Северного Кавказа, особенно сельскую местность, там же евреи появились только в 1941-1942 по существу, эвакуированные. Городское население, в общем, я не затрагиваю. А вот массовое такое вот население станиц, поселков,
деревень. Но горские евреи-то все равно были.
Горские евреи жили в очень ограниченном... Своим анклавом и очень ограничено. Да, там, я не говорю про Азербайджан, Дагестан, это понятно. На Ставрополье они жили, да. Буквально там несколько поселков, понимаете.
Ну, это не значит, что люди, которые массово... население Северного Кавказа, вообще Кавказского региона с ними сталкивалось.
Нет, конечно, практически не сталкивались. Тем более население-то, в общем, не так уж сильно покидало свои там города и деревни. Я почему об этом сейчас заговорил? Была там недавно конференция одна в Ростове, там я тоже выступал. И мы как раз касались тем проблем мемориализации. Поиск и установка памятников. Центр «Холокост», в частности, вместе с Российским еврейским конгрессом осуществляет программу «Вернуть достоинство». Это поиск мест расстрела евреев на территории Российской Федерации, установка там памятников, восстановление имен погибших. Как правило, это все делается при участии местных энтузиастов, краеведов, историков. Установлено уже очень много таких памятников, и больших, и маленьких. И вот, в частности, мы столкнулись где-то с ситуацией вот, на Ставрополье, что, скажем, в одной станице хотим установить памятник. Известно, что там были расстреляны, эвакуированы евреи, место уже как-то найдено, уточнено, все же изменилось за 70-80 лет. И местная администрация за. И вдруг какие-то местные энтузиасты говорят, нет, нам этого не надо, вы что, наши дети тут будут ходить мимо какого-то памятника с шестиконечной звездой?
Да никогда в жизни.
Да вы что? Нет, в самом селе не надо ставить памятник. Памятник надо поставить там где-нибудь, на обочине. И вообще мы против этого, то есть, с одной стороны, памятник вроде как нужен, ну, пускай будет где-нибудь там, понимаете, вот, в стороне, не мозолит глаза. Пока вопрос еще не решен, скажем так. В другом каком-то селе, я не буду сейчас называть название, это не единое мнение местных жителей, там чуть ли не драка началась, простите, одна половина против другой половины, одни говорят, надо ставить в центре села, это наша память, это было здесь у нас, другие вот, как мы будем ходить мимо. В другом поселке, скажем так, под Анапой, в Анапе, там вообще стали нести какую-то ахинею, там стоит памятник погибшим фронтовикам, воинам Красной Армии, поселка, А вот памятника расстрелянным там эвакуированным евреям, и не только евреям, кстати, нету. Они против местной администрации. Хотя местные жители за. А еще в каком-то поселке 200 километров, тоже на Ставропольщине, местная администрация одной станицы, они сами обратились в центр Холокост, что вот есть у нас тут место расстрела евреев в 42-м году.
Удивительно, почему такая несогласованность. Давайте
установим памятник, помогите материально. Ну, нормально, все поможем. Вот 250 километров там, с севера на юг. Что, совершенно другие люди? Да нет, такие же люди. Один регион, эти поселки, эти станицы даже основывались в одно и то же время. У них совершенно одна история.
Родственники живут.
Да и родственники живут. Чем отличаются вот их отношение к этому вопросу друг от друга? Разительно отличаются. Причем никого тоже не обвиняют местных жителей, что они в этом участвовали. Ни в коем случае. Те, кто в этом участвовал, они уже свое давно получили. Но остался вот такой стереотип.
Мне кажется, этот стереотип происходит от очень пагубного убеждения, как бы что ни случилось. Вот эти не люблю.
Не могу согласиться. Это все одобрено свыше, понимаете? Это все не какая-то стихийная инициатива, все делается по согласованию с местной администрацией, это практически, это общественный, но полностью согласованный с правительством Российской Федерации, с местными регионами проект. Мы не можем, ничего стихийного не делается, нужно просто согласовать с администрацией время, место и работы.
Как бы что ни вышло, это не про то, что сверху откуда-то из Кремля будут звонить, позвонят и скажут, а вы что тут, как вы... Нет, это вот как бы что ни вышло, какое-то глубинное наше...
Это на уровне, возможно, на уровне администрации есть такая, и такие администрации тоже есть, да.
Помните, да? Дурацкий совершенно в данном случае анекдот, когда в советское время, а может и были, в советское время снимали фильм про Великую Отечественную, ну и солдаты, чтобы не разгримироваться в обеденный перерыв, там долго гримироваться было, ходили в соседний магазин, в соседнее сельпо, и вот в очередной раз они идут в соседнее сельпо, и этот старичок выбегает на дорогу, такой, ой, милочки, я что, с самого 43-го ждал, вот список коммунистов села. Вот это вот откуда-то отсюда, понимаете?
Нет, это еще один момент, который очень трудно преодолеть. Есть понятия свои, а есть понятия чужие. Который сидит в человечестве со времен, я не знаю, там, каких-то там племен неандертальцев. Вот это наши, а это не наши. Не, мы с ними сегодня не воюем, мы их даже можем потерпеть. Но не надо, чтобы их останки лежали тут вот у нас на глазах.
С нашими дедами, которые кровь проливали, так... так далее, и так далее, и
вот.
Так далее.
Ну... Вот этого почему... Вот не надо, ваши и наши, свои и чужие. Это вот нету пока ощущения, что все погибшие, это, в общем-то, все наши жертвы.
Да вообще все люди.
Да, вообще все люди, все жертвы.
Мы, вот давайте, это, да.
Вот такое еще очень часто встречается.
Буквально на минуту прервемся. Напомню, что Леонид Терушкин, заведующий архивным отделом научно-просветительного центра «Холокост», в гостях у «Светлого радио». Меня зовут Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».